Атаман прочел это оригинальное условие и смотрел широко раскрытыми глазами на Фуке. «Это все?» – спросил он возмущенным тоном.
«Все», – ответил Фуке. «Без этого вы не получите ни одного солдата. Мэм, мон ами, вы понимаете, что в вашем положении иль ня па дисю».
«Замолчите!» – воскликнул атаман. «Эти ваши условия я доложу совету управляющих. Я сообщу всему кругу. Пусть знают, как помогает нам благородная Франция». И атаман вышел с этими листками. Легко сказать, я сообщу об этом кругу и казакам. Легко сказать, что Франция, ничего не обещая и ничем не обязываясь, требует полного подчинения всего войска Донского в политическом, военном, административном и внутреннем отношениях, да и не только войска, но и самого Деникина и добровольческой армии генералу Франше де Спре, представителями которого являются Эрлиш и Фуке. Сказать это значило бы лишить войско Донское последней надежды на помощь. Лишить надежды, тогда, когда фронт держался исключительно этой надеждой. Не только сказать это, но и показать было нельзя. Так вот она, так долго и так страстно ожидаемая помощь союзников. Вот она пришла, наконец. И что же она принесла? Жизнь предъявляла свои требования. Пока никто не мог видеть, что между атаманом и представителем Франции произошел разрыв, и атаман с капитаном Фуке поехал показывать ему Новочеркасское военное училище и Донской кадетский корпус. И тут и там капитан Фуке говорил патриотические речи и заверял молодежь, что Франция не забыла тех услуг, которые оказали ей русские в Великой войне, и что она скоро широко поможет войску Донскому. И слушали его дети тех, кто в это время умирал в снегах на жестоком морозе, отстаивая каждый шаг Донской земли. Дети тех, кто, изверившись в этой помощи, в отчаянии бросал оружие и уходил, куда глаза глядят, в сознании своего бессилия. Вернувшись домой, атаман написал письмо Франше де Спре. Изложивши коротко все то, что произошло за последние дни на Дону, атаман писал: «Нам нужна ваша незамедлительная помощь. Обещали ее в ноябре месяце, затем в декабре. Оба раза представители Франции и Англии торжественно заявляли, что помнят об услуге, оказанной России в 1914 и 1915 годах, и оплатят за нее, спася Россию от окончательного краха и оказав затем ей помощь в восстановлении. Солдаты, изнуренные 9-месячной борьбой без передышки, помнили это и держались. Но когда помощь так и не пришла, силы начали покидать их, и они дрогнули. В течение этого месяца фронт наш откатился назад на 300 верст. И опять тысячи людей расстреляны и подвергаются пыткам. Огромные запасы хлеба разграблены большевиками, а в будущем нас ожидает голод, нищета и бесчестие. Казаки больше не верят в помощь союзников. Со всех фронтов я получаю слезные мольбы: покажите нам союзников. Помощь уже опоздала, но лучше поздно, чем никогда. Необходимо спешно направить хотя бы в направление Луганска 3-4 батальона, чтобы слух о том, что вы здесь с нами, мог бы распространиться по фронту и поднять наш дух и решимость. Лучше, если бы вы смогли направить отряды на станцию Чернышевскую, где моральная поддержка необходима более всего, но нужна помощь и немедленная. Я предвидел, что случится с капитаном Ашеном, первым французом, посетившим нас, и еще 30 декабря сказал об этом Фуке и Бертелло. А сейчас я говорю: пройдет 2-3 недели, и в результате неверия Дон падет и подчинится игу большевиков, а Франции придется либо снова его завоевывать, используя при этом значительные силы, либо допустить на несколько лет господство анархии в России. В последний месяц Дон являл собою бойню. 30 тысяч жертв, погибших во имя спасения Отечества. Неужели же кровь их не заслуживает такого простого знака внимания, посылки 3-4 батальонов с 2 батареями для моральной поддержки? Кровь русская, пролитая за победу Франции, взывает к небу и требует расплаты. Это письмо повез капитан Фуке в тот же вечер для отправки с особым курьером, и с тем же поездом атаман отправил генералу Деникину
офицера с письмом, где в выражениях полных негодования описывал требования капитана Фуке и прилагал подлинные условия, данные ему Фуке.